Мы сегодня посмотрим первую главу, да, с 1 по 16 стих. Если бы вас спросили, хотите вы полноты в жизни, хотите вы как бы избытка, конечно, вы, наверное, сказали бы да, да? Или вас спросили, хотите вы мудрости в жизни, тоже, наверное, вы сказали бы да, да? Такие вещи, к которым все стремятся. Вот, и здесь Яков как раз про это говорит. Я прочитаю первый стих сейчас. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 колен, находясь в рассеянии, радоваться». Первое. Иаков называет себя раб Бога. Это не просто правильная фраза. Он хорошо понимал, кто есть Господь. И это всегда будет полезно для нашего духовного роста, напоминать себе, что Иисус есть наш Господь, что Бог наш Господь, мы повинуемся Ему. Как я недавно говорил, очень часто мы свое эго или я ставим на престол. И мы хотим быть религиозными, но внутри нас, как бы, мы сами хотим управлять своей жизнью. Бог, конечно, нам нужен, но вот это я сидит. Получается, как я, наше я становится Господом для нас. И вот это, из этого все наши духовные болезни и проблемы. Иаков очень хорошо помогал и нам, то есть понимал и нам напоминает, что мы, что Бог Господин, а мы Его слуги. Бог знает, что лучше для нас. И мы доверяем то, как Бог нас ведет. Вот мы когда по плану недавно читали Иакова, то есть не Иакова, простите, Иоанна 5 глава, 44 стих, мы там читали по плану, кто из вас читает, мне вот запал вот этот стих, где Иисус говорит фарисеям, как вы можете верить, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которую от единого Бога не ищете. Вот это была проблема израильтян. А славу от Бога они по-настоящему не искали. И поэтому они не могут веровать. Если мы ищем человеческой славы, если вот это наше «я», то, как оно сидит там, на этом нашем воображаемом троне, если вот это нас заботит, это, другими словами, это человеческая слава. И это будет мешать нам всегда веровать. Даже послание Иакова, оно не будет для нас благословением, если вот мы, вот у нас не будет вот эта диспозиция, когда мы понимаем, что Бог наш Господь, Он управляет нашими жизнями. Проблема зачастую нашего неверия, трудности, то, что мы ищем своего «я», а не Божьего. И поэтому нам трудно веровать. Он здесь говорит еще так же, Иаков в этом же стихе, что он брат, то есть, простите, он говорит, что он раб Иисуса, но на самом деле комментаторы многие говорят, и я склоняюсь к тому мнению, что вот этот вот Иаков, это не тот апостол Иаков, который был брат Иоанна, да? Иоанна Богослова, да? Тот Иаков был рано казнен, вряд ли он написал, за веру он был казнен, вряд ли он написал это послание. И комментаторы, многие говорят, что Иаков является родным братом Иисуса Христа, то есть мать у них была Мария. Вот. Ну или другое мнение, может быть, он был двоюродным братом Иисуса Христа. Хотя, конечно, есть споры, не все с этим соглашаются, но я вот так вот склоняюсь. Есть такое сильное мнение, что это... Павел называет, он там говорит, что я не пошел в Иерусалим и там ни с кем не виделся, кроме Иакова, брата Иисуса. Он там говорит, брата Господа. Вот. И про этого Иакова говорится. Так что вот этот вот Иаков, он написал вот это послание. Он был, так же, что мы про него знаем, что он был как вот главный пастырь там в Иерусалиме, когда церковь рассеялась, он остался там. Вот, и здесь он пишет, обратите внимание, 12 коленам. То есть он, его аудитория, самое главное, это израильтяне, верующие израильтяне, уверовавшие в Иисуса Христа. И это поможет нам понять лучше это послание, потому что израильтяне, они уже много были знакомы с религией, и в то же время они уверовали. Вот. И поэтому человек, который религиозен, ему определенное нужно послание, и нужно также понимать, с какими примерными какими проблемами он может сталкиваться, да, религиозный человек, которого давно-давно традиция религиозная за ним как бы стоит, вот как израильтяне были, да, вот, но они были верующие, и они были в рассеянии, где они были в рассеянии, по Иудее или по всей Римской империи, тоже точно неизвестно, но они были в рассеянии, и он им говорит также радоваться. Вот что интересно, я еще, когда думал, что изучать Иакова или Коринфян, я читал и то, и другое послание, и я обратил внимание, что здесь, что там. У коринфян было очень много духовных проблем. Вообще проблемная церковь была. И послание, первое послание к коринфянам, ни одной такой церкви нету, где все так вот проблемы вскрываются. И бедных они не уважали там. И прелюбодеяние у них было. И на богослужении бардак у них был. И зависть, и споры, и в суд они друг на друга подавали. И все такое. Да? Но Павел, когда пишет коринфянам, он им говорит, что благодать, мир вам, и он их называет святыми, называет церковью Божией. И здесь примерно то же самое. Иаков будет высказывать очень критические, резкие вещи. Вот Иаков, на мой взгляд, он такой был, я вот его представляю, он такой праведный человек, принципиальный человек, но он немного такой резкий. Не в том, что в плане это греховная резкость, но он так вот четко говорит, когда грех, он сразу... И вот он также резко высказывается о некоторых вещах, прелюбодеи, прелюбодейцы, он обращается, да, к верующим. Но его сердце, мы не должны не забыть, что не то, что он раздражен, он желает радоваться. У него все равно вот эта любовь, желание, благосостояние тем, кому... Он пишет, и это сердце Бога. Бог нас может обличать, Бог нас может пугать, приводить в трепет, но в его сердце всегда любовь и желание, чтобы у нас была полнота, чтобы у нас была радость в конце концов. И вот это сердце Иакова, он будет серьезные, резкие вещи говорить, но мы ни в коем случае не должны сомневаться, что он не любил. Когда Бог нас обличает, мы не должны сомневаться, что Бог нас не любит. В этом есть вот эта святая любовь Бога, и Иаков, он научился этой любви, и он знал, то есть он мог любить и не проявлять ласкательство, да, вот как иногда нам трудно, когда мы любим, нам кажется, трудно говорить резкие вещи, истинные вещи, нам кажется, это не по любви будет. Но вот Иаков, он, у него вот это вот, он научился вот этой святой любви, и самое главное в его сердце – радоваться. Вот этим 12 коленам, у которых будут определенные проблемы, израильтяне, евреи, верующие, да, он им желает радоваться, он желает им самого лучшего, он не раздражен на них. Дальше. С 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Я еще раз прочитаю последнюю фразу. «Чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка». Вот самая главная цель Бога, то, что хочет обратить внимание на Иаков, на что внимание обращает. Совершенство, полнота. Мы к этому все хотим в жизни. Все живущие здесь на земле стремятся к этой полноте. Может, по-разному ее понимается, но все хотят быть счастливыми. Все хотят иметь вот эту полноту. Иаков об этом и говорит. Он говорит, что Бог как раз ведет всех нас, особенно верующих, к этому совершенству и полноте. Вот. И прежде чем понять, это трудный стих. Это испытания, искушения, трагедии, боль. Это всегда очень трудная тема для всех нас, верующих. И нам будет очень трудно понять, более труднее нам будет понять, если мы, опять же, не вспомним, что Бог наш Господь. Понимаете? Когда мы понимаем, что Бог наш Господь, нам все равно трудно, но нам легче будет покориться под крепкую руку Божию, под волю Божию, то, как Он избрал и решил работать в нашей жизни. Все равно испытание всегда трудно, да? Но когда мы понимаем, что Он Бог, что Ему угодно, Он это делает, это все-таки помогает нам, когда мы понимаем, что Бог наш Господь. Когда у нас этого нету, мы начинаем роптать, мы считаем, что Бог не так работает с нами, и в результате эти испытания, они приведут нас не к благословению, не к полноте, а наоборот к ропоту, к расстройству, к горечи и еще к чему хуже может привести нас. Другая вещь. Он здесь говорит, что он призывает радоваться, да? Мы говорим про испытания сейчас, да? Почему надо радоваться? Потому что надо смотреть на конец. В конце концов, мы, пройдя эти испытания, чему-то научимся, в чем-то возрастем. Мы получим, в конце концов, совершенство всей полноты. Именно к этому мы и стремимся. Каждый человек, живущий здесь на земле, стремится к полноте, к совершенству. Да? И Бог в жизни верующего так и работает. И смотреть на испытания, искушения нужно именно с этой точки зрения, как они помощники, трагедии, испытания, они помощники, чтобы мы достигли совершенства. Они помощники. И поэтому с этой точки зрения нужно радоваться. Конечно, эта радость не такая, когда вы там улыбаетесь до ушей или там прыгаете отчасти. Нет, это внутренняя радость. Но это радость. Даже с великой радостью. Почему? Почему мы можем радоваться, иметь эту глубокую радость? Потому что Бог делает то, к чему на самом деле наше сердце желает. Мы не потеряем, в конце концов, мы приобретем. Потому что когда мы смотрим на испытания, мы всегда часто смотрим это как замедление, как тормоз наших целей, шаг назад, путаница. Но на самом деле Бог нам говорит, и Яков это понимает, Бог к чему нас ведет? К совершенству во всей полноте. Это желание Бога. Желание Бога благословить каждую человеческую душу. Бог не хочет сделать нас, дать нам скучную жизнь, неинтересную жизнь. Бог хочет как раз дать нам полноту. Это сатана обещает много, но на самом деле приносит разрушение. Вот Бог, его цель – полнота. Причем он так хочет, чтобы у нас была эта полнота. Он избирает радикальные, тяжелые методы иногда. Очень часто он так действует. Но эти методы, они эффективны. И об этом нужно. Конечно, мы не радуемся, там, заболел, работу потерял. Конечно, мы об этом не радуемся, да. Мы были бы ненормальными, если бы мы этому радовались. Но мы можем радоваться, какой это будет результат. В результате это будет содействовать ко благу. Я достигну определенной полноты совершенства. У меня не будет никакого недостатка. Вот об этом нужно радоваться, об этом как бы концентрироваться в испытаниях. Испытания – это очень трудная тема, очень тяжело. Это всегда удар по нашей вере. Вот. И поэтому нам часто Библия призывает к терпению. И вот знаете что? Вот Бог, вот мы, да? И Бог ведет нас к полноте. Конечно, у нас есть свои представления о полноте, да? И поэтому конфликт, мы не понимаем, Бог, почему ты так работаешь? Я ожидал вот этого, а ты так работаешь, да? Мы не понимаем, где же полнота Божья в этом, да? Но надо посмотреть, очень простая иллюстрация. Родитель и ребенок. Ребенок, маленький ребенок, он по-своему может считать, что хорошо для него в жизни, какая его полнота, правильно? Ребенок по-своему считает и очень расстраивается, обижается, плачет, протестует, не хочет, разные возрасты, да? Этому подчиняться, идти в это направление. Но родитель знает, что, какая полнота и лучше для ребенка. Да? Это понятно? Это понятно, да? Родитель знает. Ребенок у него по-другому может. Ребенок хочет, если ему 13 лет, он может хочет сидеть весь день с утра до вечера перед компьютером. Да? Вот он так считает, вот это полнота. Играть там в игрушки, интересная жизнь, все. А то, что ему будет полезно научиться помогать по дому, там, пылесосить или там, выносить мусор, я не знаю, какие-то другие вещи делать, Библию почитать, он это не совсем понимает. Он полноту по-другому. Да? И мы, родители, должны направлять ребенка, хотя он может не соглашаться и даже расстраиваться. Но мы любим своих детей, мы хотим им полноты. У детей... Что? У них проблемы с терпением, у них нет терпения, у маленьких детей. У них нет терпения. Детям им что хочется? Им хочется играть. Правильно? Детям все время хочется играть. Но мы понимаем, что для воспитания полноценного ребенка, чтобы он был готов для полноценной будущей жизни, чтобы мог достичь определенного уровня в жизни, ему нужно что? Хорошо учиться, да? А детям зачастую учиться не хочется, да? Мы должны родители контролировать, подталкивать, да? Чтобы быть хорошим работником, работать хорошо, да? Чтобы потом мальчик был хорошим мужем или девочка была хорошей женой, да? Нужно учить, чтобы просто иметь потом в будущем они сами стали родителями, да? хорошими. Чтобы ребенок не вырос инфантильным, да, то есть инфантильность что такое? Это когда человек взрослый, но он еще мыслит как бы ребенок в том плане, что он хочет легкого развлечения, не ставит цели, не добивается цели, да, ну инфантильность, да, и это мешает полноценной взрослой жизни, да. И поэтому ребенок, который хочет его полнота, как он видит, только играть и развлекаться, мы должны его учить. И с точки зрения ребенка, это не то, как он представляет свою жизнь, не то, как он хочет. Для него это испытание. Для него это испытание. У него не хватает терпения. Если у ребенка не хватает терпения, он возьмет, пропылесосит быстренько, чтобы быстрее пойти играть. Папа придет, проверит. А вот здесь пыль большая, здесь пыль. Ребенку приходится идти, доставать пылесос, опять пылесосить. В результате он тратит больше времени, да, вот. И почему у ребенка, у маленького, когда вы учите детей, у них не получается? Потому что у них не хватает терпения, да. Им не хочется в этот угол под кресло лезть, пылесосить, да. Но в результате их нужно тренировать. И вот в духовном плане мы тоже. У нас есть представление. И наше представление, наша жизнь должна быть легкой, счастливой, вот так, как мы представляем. У Бога более выше стандарт полноты для нашей жизни, и мы с этим иногда не соглашаемся. Бог что-то лучшее для нас хочет, но мы это не понимаем. И Он ведет нас к этому, но мы всегда не понимаем. Он хочет, чтобы мы не были духовно инфантильными, Он хочет, чтобы у нас было терпение, потому что терпение, да, оно очень важно. Люди, которые добиваются в этой жизни, у них есть определенное терпение, да, они трудятся, вкладываются, достигают цели, у них есть и терпение. Человек, который нет терпения, он ничего не хочет добиваться, он хочет легкой жизни, пришел, сел на диван, включил телевизор, все. Вот, это не очень хорошо. И Бог хочет, чтобы мы не были такими духовно, говоря, такими овощами на диване, да. Пришел это, и только расслабляться хочет. Бог хочет, чтобы мы вырабатывали это терпение, духовное терпение, и были активными в духовной жизни, чтобы мы были зрелыми в духовной жизни, чтобы мы достигали духовных целей, были и радовались от этого, и имели полноту. И мы иногда не хотим к этому, но Бог нас подталкивает, Он проводит нас через испытания. Вот как ребенок не понимает, да, так и мы иногда не понимаем, но картинка, вот эта картинка нам говорит о том, что Бог, как совершенный родитель, как совершенный отец, ведет нас к чему-то совершенному. Аминь. Различные искушения Он использует, различные испытания. Эти испытания могут быть, кто-то вам нахамил, или, может быть, вы что-то посерьезнее потеряли работу, или даже до смерть любимого близкого человека. Разные трагедии, разные искушения, разные испытания Бог использует. Но Его цель, благость, наше совершенство. Мы не понимаем, но Бог это делает. И поэтому Иаков и говорит, радоваться об этом, потому что Бог что-то хорошее в тебе делает. И через эти искушения у тебя будет вырабатываться терпение, у тебя будет вырабатываться стойкость. А терпение, оно на все полезно, оно имеет совершенное действие. И в конце концов приводит к полноте. Дети, которые не научились терпеть, им трудно потом во взрослой жизни. Потому что во взрослой жизни нужна стойкость, выносливость, отставить свои цели, достигать свои цели. Да? Вот. И то же самое в духовном плане. Бог нас учит терпению. И как терпению научиться? Ну, только на опыте. Да? Как мы можем научиться терпению? Только на опыте, проходя через какие-то вещи. Терпение, вот эта стойкость, она очень важна. И вот подумайте о маленьких детей. Маленькие дети, я имею в виду вот год или полтора ребенку, вы его одеваете гулять, он любит гулять, но он даже плачет, ему не хочется одеваться. Знаете, что многие дети, они не любят, когда их одевают, вот такие год, полтора, да, родители, согласны? Бывало такое, что одеваешь ребенка, все, и он там брыкается, и все, и вообще это мучение, да. А не хватает терпения, маленький ребенок, да? И вот мы иногда, Бог ведет нас к чему-то лучшему. Он, образно говоря, одевает нас в праведность, да? Что-то делает для нас, а мы начинаем брыкаться, потому что у нас не хватает терпения. Как абсурдно, с духовной точки зрения. Вот маленькие дети так себя ведут. И мы иногда так ведем. Но мы должны радоваться, что Бог что-то делает. Проявлять терпение. Бог ведет нас к чему-то лучшему. И об этом именно радоваться. Кто результат какой? Потому что, конечно, мы не можем радоваться в этих испытаниях, непосредственно этому вот испытанию, потому что испытания, они, конечно, печаль доставляют, но потом мирный плод праведности. Да? И вот смотря на что будет в результате, смотря на то, что Бог к чему-то хорошему меня ведет, даже через то, что сейчас мне непонятно, мы можем радоваться. Мы можем вместо ропота можем радоваться. В 12 стихе: блажен человек, который переносит искушение, потому что будет испытан, он получит венец жизни. Бог дает нам награду, он дает нам жизнь с избытком. Исайя 38:17. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели. Человек говорит, вот во благо мне было, да? Или Иеремия 29:11. Наверняка вы слышали этот стих, он вам нравится. Вот я вам напомню. Бог говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Это говорится в контексте того, что израильтяне будут отведены в плен Вавилон. Что у них предстоит разрушение храма Иерусалима и все такие лишения плена и так далее. Да? Но Бог вот это говорит. Да? И это намерение было во благо, чтобы очистить Израиль от идолопоклонства, чтобы одеть их в праведность, чтобы их подготовить для святой жизни, для пришествия Мессии и так далее, и так далее. И Бог примерно так же делает, у него благо, но он допускает трагедии или какие-то испытания, но это у него благость. У него благие намерения всегда для нас, и мы должны быть рады и благодарны. Братья и сестры, Бог хочет благословить каждую жизнь. Бог хочет благословить каждую жизнь. И Он это будет делать по-своему, так, как нам иногда непонятно. В конце мы как бы поблагодарим. А сейчас нужно набраться терпения и радоваться, предвкушая то, что Бог знает, что делает, и что-то хорошее сделает из моей жизни. Мы все хотим расти. Мы все хотим полноты. Мы все хотим полноты. Именно это Бог и делает в нашей жизни. Давайте не будем как маленькие дети, которые вот даже одеваться не хотят, иногда брыкаются и в истерику впадают. Бог что-то делает очень хорошее в нашей жизни. Чтобы вы были совершенны во всей полноте. Аминь. И вообще вот другая мысль. Наши верования, они должны быть испытаны. Вот все продукты, они проходят испытания. Windows 8 проходил испытания. Бесплатно раздавали, можно было скачать эту версию, испытывать и написать отзывы. Да? Это очень важно, вот эти разработчики программ, они делают. Испытания очень важны. Да? Кресло испытывают тоже, чтобы на нем потом сидели. Да? Машину, которую создают, ее тоже испытывают. Да? Автоматическая винтовка. Вот сейчас разрабатывают новый автомат Калашникова, его испытывают, да, его испытали год назад, какие-то недочеты отправили на доработку, да. Все должно пройти испытание, да. И какая-то электроника. Лекарство. Вам, наверное, бы не захотелось покупать лекарство, которое не прошло там пятилетнее или какое-то там испытание, да. Все проходит, мы понимаем, на физическом уровне мы понимаем важность испытания, проверки качества. И то же самое в духовном плане. Все, во что мы верим, то, что все, что мы научились сегодня, год назад, раньше, когда-то Бог будет это испытывать. Его цель, чтобы укрепить. Его цель, чтобы довести нас до полноты. Но все должно пройти через испытание, все в какой-то степени должно пройти через огонь, чтобы теория превратилась в надежную практику. Это так в физическом мире, так в духовном мире. Вы верите, что Бог силен, вы верите, что Бог любит, это нужно, это ваше верование, оно истинное, но оно должно пройти испытание. Вы верите, что Бог отвечает на молитву, верите, что Бог вас слышит, это истина, но это должно пройти испытание. Как это будет происходить испытание? Это будет проходить через... Иногда через темные времена, трудные времена, да? Верите, что у вас есть терпение, вы все поняли, терпение, да, да, пастор, правильно, я согласен, терпение, терпение. Настанет время, Бог будет испытывать это, учить вас на практике этому терпению. Все, чему мы учимся, рано или поздно, в определенные, Бог знает, какие времена, Он проводит это через испытания, братья и сестры. И мы должны, говоря человеку, который только уверовал, который радуются о Господе, и это здорово, и потому что это здорово, что у человека есть такая радость. Но будет мудро также напомнить ему, что будь готов, есть определенные скорби, чтобы войти в Царство, чтобы возрастать дальше. Иисус об этом предупреждает, и мы должны сами понимать и другим тоже это доносить. Мы хотим иметь Божью полноту, и Бог будет нас к этому вести. И Бог призывает нас вот через Иакова радоваться, а не роптать. Потому что ропот, горечь, это такая зараза, это так все делает нас духовно глупыми, духовно слепыми. И вместо того, чтобы получить благословение, испытания от них никуда не деться, но от нас зависит. У нас есть выбор, или мы получим благословение от этого испытания, или сами, или напрасно эти испытания были в нашей жизни, да, мы наши слезы как бы напрасно будем растрачивать, да, наши печали будем напрасно растрачивать. Поэтому лучше учиться на этих испытаниях, радоваться, понимать, что Бог ведет к совершенству. Дальше, с 5 по 8 стих. Если у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающим всем просто, без упреков, и даст ему. Но допросит с веру, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящими мыслями не тверд во всех путях своих. Здесь у нас есть обетование о мудрости. Аминь. Нам нужна мудрость. И Бог нам обещает, что Он даст эту мудрость. Вот это обетование. Бог не обещал, что Он уберет испытания, да? Хотя можно об этом молиться, о милости Божьей всегда можно молиться. Но Бог не обещал, что Он уберет испытания или скорбь, но Он обещал, что Он даст скорбь. То есть, простите, что Он даст мудрость. Видите разницу? Есть вещи, которые Бог, мы молимся, но есть вещи, которые Бог не обещал, а есть вещи, которые обещал. Если вещи, которые Бог обещал, то у нас уже не должно быть каких-то двойных мыслей. Мы должны просить с веры, зная, что мы получим, раз Бог это обещал. Понимаете, вот это и есть разница. Находите обетование Божие в Библии. Если это обетование Божие, будьте уверены, что вы это получите. Но об этом все равно нужно просить. И иногда нужно пост, и иногда нужно проявить терпение, нужно взыскать Господа, да, почему Бог сразу не чует. Да, не все сразу, но обетование, оно всегда исполнится, когда мы проявляем веру. Вот это вот должна быть разница. Скорби не значит, что мы будем избавлены от них. Но Бог обещал дать мудрость, и Он даст. Но вот тут уже, почему у нас не хватает того, что Бог нам обещал иногда, тут уже вопрос веры. Или мы не знаем истину, не знаем откровения, не знаем обетования, или мы знаем, но не верим. И вот это такая, Яков очень четко говорит. Видите, он говорит про испытания, просто набраться надо терпения как бы. Но если у вас не хватает мудрости, тут не надо как бы это самое, ничего не делать. Тут нужно молиться, и Бог даст. И Бог даст ему. Дающий всем, просто и без упреков. Аминь. Мы иногда можем чувствовать себя недостойными, что Бог нам ответит. Но не надо сомневаться. Бог не лжет. Если Он обещает, то это Он дает просто и всем. Он не обещает впустую. Итак, первая вещь. Если что-то Бог обещал, первая вещь, все равно об этом надо просить. Второе. Просить надо с верой, не сомневаясь. Все равно об этом надо просить. И второе. Просить с верой, нисколько не сомневаясь. В частности, мудрость. Бог обещал мудрость, а всем нам нужна мудрость. Нам нужна мудрость в испытаниях. Бог не уберет испытания, Бог не уберет иногда тяжелые обстоятельства, но Он даст мудрость. Он не хочет, чтобы кто-то оставался во тьме. Бог даст мудрость. Может быть, не то, как мы ожидали, но Бог обещает, Он даст мудрость. Определенное понимание. Бог не хочет, чтобы мы в полной тьме были. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Да? Это призыв верить, что Бог даст. Если Бог обещает мудрость, это уже Божья воля. Да? Бог хочет дать мудрость. Это Божья воля, правильно? Если Божья воля открыта в Библии, нам не нужно молиться, если будет твоя воля или нет. Нам не нужно молиться, это уже открыто. Понимаете? Нам не нужно иметь эти двойные мысли, а вдруг Бог не хочет дать мне мудрости. Как ты не хочешь, когда в Библии написано, что Он хочет дать мудрости? Понимаете? Потому что нам трудно будет молиться, если мы будем не знать, а что Бог хочет. Нет, Бог, вот в плане мудрости, да, Он хочет дать эту мудрость. Поэтому надо просить с верой, нисколько не сомневаясь. Иисус в Марка 11, 24 говорит, верьте, что получите, и будет вам. Как можно верить, что вы получите, если вы не уверены, что Бог хочет вам это дать? Это невозможно, да? Вот молитва веры, она находит обетование, и она верит, что уже получит. И она просит по вере. И получается. Двоящими мыслями. Ну вот, например, спасение. Как человек спасается по благодати? Мы ему говорим, что ты грешный человек, но смотри, Иисус 2000 лет назад умер за твой на кресте, и всякий верующий не погибнет, будет иметь жизнь вечную, все, что тебе нужно поверить, что Иисус есть твой спаситель, что Он умер за твой грех, признать Его твоим Господом, Господином твоей жизни, вот так вот с верой обратиться к Богу, и Бог простит, и спасет, и возродит тебя духовно. Да? Возрождаемся от Слова Божьего мы духовно. Да? А человек может спросить, а откуда я знаю, что я спасусь? А вот Бог сказал, что всякий верующий будет спасен. А человек может сказать, или может думать, ну а вдруг это не Божья воля, да? Вот я чувствую себя слишком грешным. Нет, Бог обещал. Ну, тогда... Человек скажет, ну а как же вот, а если Божья воля на все? Все, но на твое спасение есть Божья воля. Тут уже не нужно сомневаться в Божьей воле, тут нужно покориться Божьей воле и с верой принять эту Божью волю. И поэтому человек, он часто, я по себе помню, спасенный человек, он потом приходит, и у него есть мысли, откуда знать, что я спасен? А вдруг я не спасен? Вдруг Бог не услышал эту молитву недели назад? Вот неделю назад я помолился, я чувствовал, а вот сейчас я не чувствую. А как узнать, спасен я или нет? И ему пастор или кто, духовный брат, просто говорит, не надо ничего чувствовать. Вот Бог сказал в своем слове, ты спасен. Всякий верующий будет спасен. Верующий в него не постыжен. Все, так написано. Когда мы исповедуем наши грехи, он верен. И праведен, и нас прощает. Когда мы просим о прощении грехов, мы не говорим, Бог, если твоя воля, прости мне грех. Нет, тут все просто. И вот то же самое, другие обетования в Библии. Есть обетования конкретные, есть вещи, которые, может быть, Бог не обещал. Но то, что Бог обещал, мы должны не сомневаться в воле Божьей. Это уже открыто, и мы должны молиться с верою. Аминь. И вот мудрость, Бог обещал мудрость. Особенно нам нужна мудрость. Мудрость вообще очень важна. Мудрость, она драгоценнее золота. Аминь. Вот если так посмотреть из вечности, то легко понимаешь, что мудрость, она важнее миллиардов там, она важнее даже образования, потому что есть люди очень многие умные, образованные, знающие много, но у них нет мудрости по поводу духовных вещей, и вот с этим знанием или богатством они идут в погибель, они идут в ад, они не примирены с Богом, со своими грехами получают осуждение. Да? И иметь мудрость – это очень важно. Это очень важно, потому что наша жизнь – это вот как цветок. Раз и все. И все наши славы человеческие, богатство – это ничто. А вот наша душа перед Богом – вот это важно. И это, если у нас есть мудрость иметь эти взаимоотношения с Богом, заботиться о нашей душе – это великое приобретение, братья и сестры. Это вот здесь вот мы сейчас сидим, и мир на нас смотрит. Ну, у них там религия, так у них как, они там, наверное, несчастные, поэтому не ходят по воскресеньям в церковь. У них, жизнь у них не сложилась там, или у них там проблемы с общением там, или еще что-то. Мир может про нас так думать, вот там все, Богу они молятся там. Они, наверное, им постоянно неполноценные, не помощь им нужна. Но на самом деле, кто из нас мудр, а кто глуп? Конечно, кто уповает на Бога, тот мудр. Сейчас это не видно миру, да? Но настанет время, когда откроется это. И все, и праведники, там сказано, воссияют, как звезды. Все увидят, кто был мудр на самом деле, а кто нет. Да? Но мы, слава Богу, живем в этой мудрости. Не потому, что мы лучше других. Бог, слава Богу, нам открыл, мы искали. И Бог открывает эту мудрость. Мудрость – это вообще очень важно. И Бог обещает нам дать эту мудрость. Это здорово. Мудрость... Люди пишут деньги, то есть, простите, книги, как разбогатеть, как стать успешным, и большие тиражи, и очень все это интересно, да. Напишите, как стать мудрым, вот именно в духовном плане, к сожалению, люди не так заинтересованы этим, да, а вот как стать успешным, богатым, это очень интересует. Но на самом деле мудрость, она притчах говорится, во многих местах говорится, она драгоценнее золота, она драгоценнее жемчуга. Я надеюсь, это не смешная мысль для нас. Мы действительно верим, мудрость, Божья мудрость, духовная мудрость – это сокровище. Возвращаясь к нашей мысли, молиться надо с верою, не сомневаясь. Двоящийся человек, что значит двоящийся? Вот мы должны решить, потому что человек с двоящимися мыслями, он во всех путях не тверд. Мы должны решить в духовном плане. Я хочу Божью волю прежде всего. Божья воля на первом месте, моя на втором. С этим разобрались? Потом. Мы знаем, если мы воля Божья, мы знаем, а в чем Божья воля? Например, чтобы мы получили мудрость. Третье. И мы верим, у нас нет двоящихся мыслей, мы верим, Бог обещал. Я хочу Божью волю, Бог обещал вот эту Божью волю, я получу мудрость. И мы приходим и не двоимся, у нас нет двоящихся мыслей к Богу. Да? Когда у нас двоящиеся мысли, то мы и с Богом хотим, то мы и с миром хотим, то тут, конечно, не то, не все. Мы будем не в духовном плане тверды, и в мирском плане тверды тоже не будем. Вот, конечно, человек не создан для того, чтобы у него мысли как бы двоились, у него должна быть как бы цель одна. Он может по очереди что-то делать, но одновременно ему трудно служить двум господам, Иисус говорит. Дальше, с 9 по 11 стих. «Да хвалится брат, униженный высотой своей, богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве, восходит солнце, настает зной, и изноями сушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота, вид ее так увядает, и богатый в путях своих». Первый, значит, здесь говорится, «да хвалится брат, унижен высотой своей». Да? Но это легко понять. Униженный человек, который проходит через испытания или испытывает бедность, финансовые проблемы. Да? Финансовые проблемы отчасти это большая, как бы, вот это наша проблема. И униженный брат, да, верующий. Но он может и должен хвалиться высотой своей. В каком смысле? Он должен вспоминать, что он, несмотря на вот эти трудные ситуации в физическом мире, он должен понять, что в самом главном мире, в Царстве Божьем, он посажен на небесах. У него высокое положение. Верующий, он во Христе. Христос где сейчас? Верующий где сейчас посажен? Пусть не кажется это странным и смешным, это благодать. Мы, будучи грешными, Бог нас так вознес. Во Христе посадил нас на небесах. Вот это наше духовное положение. Мир может это считать смешным. Там Нью-Йорк Таймс, может, не возьмет у вас интервью. Но мы должны знать, и мы должны хвалиться нашим высоким положением. Это должно давать нам полноту. Понимаете, когда у человека нет фундамента, нет полноты, он не знает, кто он, то ему очень трудно. Да? Когда я знаю, кто есть, что у меня высокое положение, мне легче проходить через испытания. Но здесь также сказано, богатый унижением своим как бы хвалится. Да? Имеется в виду, что богатый ценит, хвалится вот этим своим унижением. Что значит за унижение? Что, как это понять? Да? А это то, что вот этот богатый человек, у которого в физическом мире, в материальном плане все хорошо, да? Он должен концентрироваться на том, что он на самом деле никто. Он должен концентрироваться и помнить, что на самом деле он грешник, стоящий перед крестом Иисуса. Иисус в крови умирает за его грех. Вот об этом человек успешный, у которого все хорошо в жизни, он должен концентрироваться и вот это ценить, и этим хвалиться, и этим возносить. Не забыть, что самое главное для него. Вот этим он должен... Вот почему это унижение? Потому что когда... богатый человек признает, что он ничто, что он полный ноль, хотя весь мир его хвалит и смотрит на него. Он как бы сам унижает себя. Он признает, что я никчемный грешник. Иисус Христос должен был умереть за мой грех, и другого пути не было. Это унижение, но на самом деле этим можно хвалиться, это можно ценить. И вот человек, или когда у нас все в жизни хорошо, да, мы должны помнить, что самое главное, что неизменно. Вот это, то, что мы перед у подножия креста, вот это ценно, вот это неизменно, вот это навечно. А наше богатство, оно временно. А вот вы знаете, Израильтяне, они жили в таком климате, где у них было очень много мест, где полевая трава, а точнее полевые цветы, они сходили весной, а потом чуть-чуть солнце обогревало ближе к лету. Все это сразу красота увидала. И все лето было вот это вот желтое, были эти прерии, ничего зеленого, никаких цветов. Да? И они видели, вот на западе Америки я путешествовал, там тоже там зелень весной, а все остальное там вот эти вот желтые... Сухие, все желтое такое. Вот это непривычно для меня, москвича, который живет здесь в средней полосе в России. У нас всегда все зеленое, да? Для ирландца, может быть, не привычно. У нас всегда трава зеленая. Там не так. И вот израильтяне, они были хорошо знакомы с этим. Они знали, трава, и там в Израиле красивые цветы весной расцветали. Но они знали, как это быстро. Да? И вот то же самое, мне нравится весна здесь, в Москве. Все такое зеленое, деревья такие... свежая листва, еще не запыленная пылью, гарью, цветет, каштаны цветут, там, калина, сирень, как она приятно пахнет. Вам нравится, как сирень пахнет, да? Но она кратковременно, буквально неделю и все. Вот сейчас я уже вижу сирень, она уже такая вянет и все. Кратковременно, а очень красиво, очень красиво, очень приятно пахнет, но кратковременно. И вот жизнь богатого, успешного человека, да и все вот это материальное, что иногда по своей греховности мы начинаем ценить, оно временно. Да, оно пахнет, да, оно сияет, да, оно привлекает, да, мы восторгаемся этим, но это кратко, это кратко. Израильтяне это хорошо понимали, и мы должны хорошо понимать. Вот даже цветы, все сорвал, постоял в вазе 2-3 дня, и все, а цветы очень красивые, но они кратковременны. Проблема с цветами, они очень кратковременны, у них жизнь. Да? И вот жизнь вот в этой человеческой полноте, вот это богатство, да, оно быстро увядает. И ставить, прилепляться сердцем к этому, это неразумно. Это неразумно. И вообще, мне кажется, у человека, у которого все постоянно хорошо, который материально состоятельный, ему трудно духовно. Ему трудно духовно. Это особенное бремя, которое нужно нести. И на самом деле, если мы были мудры, мы бы не стремились к такой жизни. Потому что духовному, богатому очень трудно войти в Царство Божие, Иисус предупреждал. Это очень тяжело, когда вот эти земные благословения, все хорошо, когда все как бы жизнь контролируется, как ты ее представляешь себе. Очень трудно иногда такому человеку доверять. Господь очень чувствует такому человеку, когда все его уважают, у него все хорошо, чувствует себя никчемным перед крестом. Понимаете, это трудно, это трудно. И мы должны благодарить Бога, что Бог не дает многим из нам богатства. И должны благодарить Бога, что Бог часто проводит нас через испытания. Иначе бы наше сердце бы вознеслось, и в конце концов это было бы к нашей же погибели. Потому что Бог знает наши сердца. Вот, так что мы должны быть... благодарны то, как Бог работает в наших жизнях. Если мы унижены, будем хвалиться своей высотой. Если Бог нас благословляет, будем говорить, я ничто, но Бог все. Вот это самое главное для меня. Богатство не хвалить богатством, мудрый не хвалить мудростью, но тем, что знает Господа. Да? Дальше. 12 стих опять. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Блажен. Вот опять это, повторяю эту мысль. Бог ведет нас к полноте. Бог ведет меня к полноте. Бог каждого здесь сидящего в церкви, вы не случайно сюда пришли. Бог желает вести к полноте. Но эта полнота... то, как Он считает лучше для нас. Не совсем так, как мы иногда представляем. И вот вопрос, доверимся мы воле Божией, то, как Он нас хочет благословить, или будем строить жизнь так, как мы представляем. Вот это уже вопрос. Но Бог хочет блаженства, счастья для нас. И искушения, испытания, их нужно переносить, потому что это что-то хорошее Бог через это делает. Обещал Господь любящим его. Мы получим венец жизни. Полнота в конце концов будем. И мы можем сейчас уже радоваться, хотя не достигли этого. С 13 по 16 стих. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похоть. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Бог испытывает нас, да? Но Он допускает, скажем так, он допускает испытания, но не знать, что именно из его сердца исходят вот эти вот искушения. Ну, например, в Эдемском саду Бог допустил испытания, Бог допустил искушения, да, но это не из его сердца, это было из сердца вот этого змея, из сатаны, вот эти мысли, которые было сказано Адаму и Еве, подлинно сказал Бог. Это не Бог сказал. Это не идея была Господа, это сатана. Бог это допустил. Но это искушение не из сердца Бога, это из сердца сатаны. Хотя Бог допустил, да? И будете вы как Бог. И это не от Бога. Бог себя так не ведет. Он сам не поддается искушению. У Бога нет какой-то слабости, который сатана может приступить и как-то там тянуть за какие-то нитки. Бога нельзя поставить в какой-то тупик в момент слабости, чтобы Бог поступит со своей святостью и праведностью. Вообще это бесполезно. Бог не поддается никакому искушению, потому что он морально совершен, морально свят. У меня могут быть искушения, да? Искушения не своровать, искушения не солгать и многие другие искушения. Я могу бороться, побеждать в этих искушениях, но у меня все равно есть эти искушения, да? Да? Бог не такой, у него нет таких искушений. Он не поддается искушению, и он не искушает, он не пользуется такими методами, да? Но он допускает. Так, вот с этим надо разобраться. Мы возьмем вот этот Эдемский сад. Это Бог допустил, но это не было из его сердца. Это не было из его сердца. Здесь сказано, вот в чем дело, что... 14 стих. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщая собственной похотью, да? Тут даже вообще сатану не надо винить. Смотрите. Каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Мы не можем винить Бога, мы не можем винить сатану. Это наша похоть. И мы ей увлеклись. Мы могли сказать нет, но мы ей увлеклись. Это наша собственная похоть. Она живет там. Она там притаилась. Она там получает питательную среду. Она там развивается. Но это наша похоть. И в определенный момент, если мы ей увлеклись, если мы ей поддались, некому, мы никого не можем винить. Мы никого не можем винить. Вот недавно у нас была проповедь, что Бог создал человека правым, а люди пустились в помыслы. И я приводил пример человек, который пьяница, сел за руль и сбил людей. Потому что сел пьяным за руль на большой скорости и так далее, и так далее. Такой человек не может на суде, его будет судить там басманный суд или какой, не знаю. Он не может сказать, я не виноват, это алкогольная промышленность виновата. Это будет абсурд так сказать, да? Это его ответственность, это его вина. Неважно, какой у него там папа был, какое у него детство было там, это все неважно. Он несет полную ответственность. И в этом плане я говорил и сейчас говорю, это наша похоть, это наш грех. Мы несем полную ответственность. Мы не можем винить Бога, роптать на Бога. Мы не можем винить даже сатану. Сатана, он только как... Он является причиной нашего греха. Мы сами являемся, понимаете? Так же, как алкогольная промышленность, она вредит. Она как бы проблема с ней, да, и все такое, да. Но... Человек на суде, совершивший преступление, он несет полную ответственность за то, до какого состояния он себя довел и так далее, и так далее. Он несет полную ответственность. И вот так же в испытаниях, в искушениях мы не должны проявлять лукавство, мы должны брать полную ответственность на себя, не винить, вот как Адам, типа ты мне жену дал. Нет. Нет, Бог все создал Адама. Бог создал Адама и Еву совершенными. То, что они выбрали, это была полная глупость. Это была полная ответственность, их ответственность за их грех. Они так себя допустили. И тут нельзя роптать вини на Бог, когда мы проходим через испытания, когда проходим через искушения. Каждый увлекается, обольщаясь собственной похотью. Знаете, если в искушении, в испытании... Иаков использует эти слова как бы можно это заменяемо, да? Дело в чем? Дело в том, что когда мы проходим через испытание, это искушение согрешить. Но в то же время, через испытание мы проходим, это возможность укрепиться. То есть испытания, они могут нас подтолкнуть к тому, что мы отвернемся от Бога, но испытания могут нас подтолкнуть к тому, что мы еще духовно возрастем и... будет благословение. Поэтому испытание можно назвать в какой-то степени искушение. Потому что мы выбираем, что нам выбрать, добро и зло. Да? И вот если у нас, мы проходим через испытания, и нам духовно трудно, именно по отношению к духовным вещам, да, какой-то ропот там или еще что-то, да, какая-то тенденция свалить на Бога, начать жаловаться людям, как нам тяжело. Вы знаете, на самом деле, вот в эту ситуацию Яков говорит, это твоя похоть. Ты слаб в этом, у тебя духовные проблемы, это твоя похоть. Никто, ни церковь, ни Бог в этом не виноват, это твоя проблема. Не вини это на людей, потому что часто, проходя через трудности, люди начинают винить других людей, да. Это вот он такой, там, пастор такой, или церковь такая, никому до меня нет дела, там, или еще что-то. На самом деле это ропот на Бога, и человек не хочет признать, он не хочет совершить это глубокое покаяние, признаться, что это его похоть. И поэтому он в такой ситуации. Не винить Бога, не винить сатану, не винить людей. Быть очень осторожным в этих испытаниях, потому что испытания могут нас действительно благословить, но могут привести нас к горечи, к саможалости и так далее. Вот смотрите, например, сейчас заканчиваю. Вот я встречался с такими людьми. Человек, у него похоть пьянства, скажем так, грубо, да? Он любит выпивать. Он любит выпивать слишком много, да? И это... В Москве очень много таких реальных историй. Я сталкивался с такими людьми. И есть люди, черные риэлторы, очень нечестные люди. Они находят такого человека, который склонен к пьянству. И они начинают что делать? Они начинают его спаивать еще больше. Типа дружатся, там, обещают ему чего-то. И намеренно спаивают этого человека. И в результате этот человек подписывает какие-то бумаги. И в результате он теряет квартиру и остается на улице. Есть такие истории, Леша? Ну, Леша знает. Я тоже сталкивался с такими людьми, когда мы ездили в Филимонки, там приют для бездомных. Очень много таких историй. Это его вина, то, что у него была вот эта похоть, грубо говоря, пристрастие к вину. И то, что с ним все получилось, это его вина. Но когда с этим человеком разговариваешь, он будет вам рассказывать, какие плохие вокруг него. И он не хочет меняться. Он по-прежнему занимается пьянством, он не хочет меняться. И он не хочет, чтобы Бог его изменил. Он по-прежнему винит других. И вот то же самое. Бог может проводить нас проводить через испытания. Да? Но это наша вина, если мы дали этой похоти разгул. Это наша вина, вот как тот человек потерял квартиру. Это его вина. Правильно? Да, конечно, плохо, что есть такие люди, да, с ними нужно бороться. Они тоже несут уголовную ответственность, все такое. Но так, по сути, рассудить, это твоя вина. Ты пьяница, и ты из-за своего пьянства вообще потерял мудрость, и потерял квартиру, и все такое. Вот теперь ты на улице. И еще жалуешься на других. И вот проблема, когда мы начинаем винить Бога и других людей, мы ничему не учимся, мы не приносим искреннего покаяния. И вот Иаков видел эту такую ситуацию в верующих, и он им говорит... Бог сам не искушается, и он никого не искушает. Бог никого не подтолкнул. Ты не можешь винить Бога. Ты не можешь винить эти трудные обстоятельства. Это твоя похоть. И ты должен взять полную ответственность за то, в какой ситуации ты находишься. Это твоя похоть. Ты ее кормишь. Ты ей поддаешься. Не вини других. Понимаете? И очень важно, очень здраво перед Богом понять, Бог, это я, это моя вина. Это очень оздоровляет, и в конце концов это приносит исцеление. Когда мы так смиряемся, когда мы говорим о себе, что я полный ноль, я глупый, я дурак, когда мы себе сами говорим перед Богом, Бог нас исцеляет, благословляет, служит нам своей благодати. Если мы защищаемся, виним других, благодать не доходит до нас, и мы в конце концов не получаем исцеление. И поэтому, и вот здесь говорится, не обманывайтесь. Вот есть люди, вот верующие, Яков с ними столкнулся, они винили всех других и не понимали, почему у них духовные проблемы. Они обманывали себя. Они не хотели взять полную ответственность за свой грех, за ту похоть, которую они сами дали развиться, понимаете? Если у нас есть какие-то пороки, как я говорил в прошлый раз, повышенная раздражительность, кто виноват? Гены? Нет, это мы виноваты. У нас проблемы с гневом, кто виноват? Это мы, прежде всего, виноваты. Аминь. Или нет? Ну, как верующие, а? Если мужчина бегает за каждой юбкой, чья вина? Что гены у него, да? Конечно, у нас есть разные искушения. У кого-то сильно это, у кого-то сильно другое. Но не важно. Это все из нашего сердца. И мы должны взять полную ответственность и каяться, и не винить других. Вот испытания, они, цель их приводить нас к благословению. Но в испытаниях, если мы обманываемся, да, если мы вот так вот лукавим, да, не исповедуем, не открываем свой грех, оставляем эту похоть, покрываем ее, конечно, это путь, это гибели, это не будет благословения, эти будут проблемы, не будет духовного роста, не будет полноты. А Бог хочет, и через испытания Он дает нам эти благословения, эту полноту.